Творческая группа «Аист» представляет. Василий Маханенко. Серия «Мир Барлеоне». Книга вторая. «Путь шамана. Гамбит Картоса». Читает Мостфильм. Вступление. Мир изменился, когда его заполонили программы имитации интеллекта, или, как их все называют, имитаторы. Главное достижение человека – одновременно главная его беда. Вначале их использовали на опасном производстве, полностью устранив человека от общения с радиоактивными отходами и грязью. Затем начались опыты по применению имитаторов в быту, в сфере обслуживания, общественном питании. Буквально за 10 лет с момента изобретения имитаторов они так прочно вошли в жизнь землян, что отказаться от них стало невозможно. Вы хотите, чтобы ваш домашний любимец работал как будильник, пылесос, утюг, охрана и прочее, и при этом не разбрасывал шерсть, не гадил и не портил мебель, при этом ни внешне, ни по поведению, ни по тактильным ощущениям ничем не отличался от привычного для человека кота. Добро пожаловать в клуб любителей имитаторов кошек. Чем имитаторы выгодно отличались от людей, так это тем, что у них не было личностных матриц. Если запрограммировать, то они, конечно, и эмоции, и характер, и все остальное будут показывать, да так, что при общении с ними не с первого раза поймешь, что перед тобой программа. Но самого главного у них нет, а именно самосознание. Имитатор никогда не задаст вопросы: кто я, зачем я, а сколько мне заплатят, а когда отпуск. Если ему такой параметр не определен по умолчанию, а значит и переживать от осознания своего места в этом мире не будет, прекрасно выполняя все возложенные на него функции. Только возникшая безработица никого не радовала. В один прекрасный момент правители мировых держав решили, что наличие границ и разделений на страны – крайне невыгодное мероприятие, прежде всего для правителей. Пропаганда и настойчивые призывы сделать свое дело, страны объединились в одно государство, и по всей территории был введен единый язык. Когда начались народные волнения, требующие отказа от использования имитаторов и возвращения человеческого труда, единое правительство сделало гениальный шаг. Оно предоставило людям хлеб и зрелище одновременно – Барлеону. Виртуальный мир, который должен был стать для людей всем – местом отдыха, общения, дружбы, любви и ненависти. Все, что нельзя делать в реальности, в Барлеоне можно реализовать без особых трудностей. Но правительство на этом не остановилось. Оно выступило гарантом легитимности игровых денег и их свободного обмена на реальные кредиты. Население почувствовало халяву и хлынуло в Барлеону. Одновременно с игроками в Барлеоне начали появляться заключенные. Зачем держать их за стенами, охранять, кормить, оплачивать содержание, если можно поместить в капсулу длительного содержания и забыть на несколько лет? Капсула обеспечивала нормальное существование, не позволяла телу превратиться в кисель и, что немаловажно, гарантировала наличие заключенного в виртуальной тюрьме. Сбежать было невозможно. Заключенных помещали на специализированные рудники, включали им полный режим восприятия ощущений и наставляли на путь истины через каторжную работу. Шансов выбраться из этого ада в обычный игровой мир практически не было, поэтому преступникам не оставалось ничего, кроме как добывать ресурсы и мечтать о свободе. Барлеоне стукнуло 15 лет, когда в ее рудники попал новый заключенный – Дмитрий Махан. Попал, по сути, из-за собственной глупости. Спор с девушкой еще никого не доводил до добра. Взломав имитатора городского водоканала, Дмитрий загрязнил полгорода. Народ стал возмущаться, поэтому срочно нужна была жертва. Она была найдена и строго наказана. 8 лет рудников или 100 миллионов золотых монет. Непопулярный класс шаман, специальность ювелир и никакой надежды на послабление. Знакомство с заключенными, первая медная жила, первая крыса. Для Махана все было внове. Слишком отличался новый мир от того, каким привык он видеть в бытность охотником. Предательство, дружба, осознание того, что ювелирное дело – это не просто строка в списке специальностей, а реальный способ выйти на свободу. Махану пришлось пройти через все. Когда до выхода оставалось совсем немного, заключенных со стационарного рудника перенесли на новый, адаптационный. На нем нужно было доказать владельцам Барлеоны, ставшим к этому моменту государственными служащими, что заключенный в состоянии справиться и стать полезным членом общества. Пройти рудник можно только в группе или, что стало открытием, с прокачанным ремеслом и ювелирным делом. На Долме, адаптационном руднике, Махан познакомился с такими же вставшими на исправление заключенными и обнаружил подземелье, до этого момента не пройденное другими игроками. Новое подземелье означало только одно – первое убийство, с которым игроку приходит слава, почет и уважение. Жертвуя собой, теперь уже условно свободные игроки смогли добиться победы, получив в качестве награды хорошую добычу. Вернувшись обратно на начальный рудник, Махан готовился к выходу в общий игровой мир. Но Пронто, начальник лагеря, провел его инициацию в шаманы. Когда логика вступила в конфликт с ощущениями, Махан начал догадываться, что с классом шамана не все так просто, как кажется со стороны. Просто нужно в нем поглубже покопаться. Но как это сделать, если на рудник явился NPC-губернатор и изъявил желание забрать шамана к себе в замок? Глава 1. На краю империи. Смело шагнув в портал, я настроился на длительное противостояние с губернатором. 3 месяца обязательного нахождения в его полной власти совсем не радуют. Но поднимать лапки, ползать на коленях и тыкаться головой, словно побитая собака, а ноги этой ошибки разработчиков, я не собираюсь. Хрен тебе, а не фигурки воинов-орков, жаба болотная. Что бы ты мне ни сулил – мир, дружбу, жвачку или несметные богатства. Мысль о применении физического насилия меня не беспокоила. Уверен, освободившихся заключенных просто так наказывать и пытать нельзя. Все же у нас есть права, пусть и немного урезанные. К тому же система прекрасно знает, что фильтры ощущений отключены, так что ничего страшного не грозит. И это еще что такое? Вниманию игрока, находящегося в капсуле для заключенных. Вы заслужили уважение со стражниками рудника Прика и переходите в общий игровой мир. Предлагаем вам принять участие в адаптационном сценарии «Замок губернатора». Срок пребывания в локации «Замок губернатора» – 2 месяца 26 дней. Отыгрываемая роль – замковый ремесленник. Условия – 8-часовой рабочий день. Еженедельная заработная плата. Результат дневного труда уходит в пользу провинции Серест. Выходной – раз в 7 дней. Развитие производственных профессий – до 30 уровня включительно, за счет губернатора. Награда за участие в адаптационном сценарии – уважение с провинции Серест. 2 предмета класса «Редкий». В случае отказа вы будете отправлены в случайное поселение Империи Малабар. Репутация с провинции Серест уменьшится до уровня «Ненависть». Желаете принять участие в адаптационном сценарии «Замок губернатора»? Судя по мерцающему вокруг портальному переходу, меня не планировалось никуда доставлять, пока не будет сделан выбор. Раз так, есть время порассуждать и взвесить все «за» и «против». Первое. Адаптационный сценарий. Сколько же можно меня адаптировать? Понял уже, что я ущербный и убогий, которому в избытке достается только обязательная адаптация – а не обычная игра с нормальным общением и другими игроками. Добавляем в чашу весов минус. Второе. Близость к жабернатору. Пусть даже только и территориальная. Прости, непись числовая, наша встреча была ошибкой. Не получится у нас с тобой взаимной любви. Ты меня просто хотел использовать. Ересь какую-то несу. В любом случае личность губернатора тянет на 2 тяжелых минуса. Третье. Я человек деловой, и нужно мыслить рационально. Такое количество плюшек просто так бросать нехорошо. И зарплата, и развитие специальности неограниченного количества с единственным потолком в росте уровня. Можно себе сразу изучить и кузнечное дело, и алхимию, и наложение чар, и картографию. Да много чего можно под такое определение прокачать, справедливо ссылаясь на условия сценария. Это 2 плюса, однозначно. Четвертое. В случае отказа – ненависть Серест. Это явный минус. В смысле плюс в пользу того, что нужно принять предложение на участие в сценарии. Провинций в Малабаре всего 40 штук, и отказываться от одной из них – крайне недальновидное решение. Вроде все. Не знаю для кого как, но для меня выбор очевиден. Не хочу я ограничивать свободу одним выходным в неделю. Раз так, то удачи тебе, жабернатор. Постарайся обойтись как-нибудь без меня. Я-то уже собирался расстраиваться, когда перед нырком в портал мне высветилась надпись, что 2 месяца и 26 дней буду обязан прожить в замке губернатора. Все оказалось не столь критично. Система заранее высветила требования сценария, наивно полагая, что я его приму. Еще бы. Столько плюшек и такие большие минусы. Не в этой жизни. Уверенным движением я выделил висящую перед моими глазами маленькую, по сравнению с «принять», надпись «отказаться». И в это же мгновение мир наполнился красками, звуками и великолепнейшим запахом соснового леса. Вниманию игрока, находящегося в капсуле для заключенных. Вы отказались от участия в адаптационном сценарии и были направлены в поселение Колотовка. Срок пребывания в поселении – 2 месяца и 26 дней. Максимальное время нахождения вне поселения – 48 часов. При нахождении вне поселения свыше указанного срока вы будете телепортированы обратно в село, и вам будет засчитано нарушение условий досрочного освобождения. 3 нарушения аннулируют досрочное освобождение. Вы будете возвращены на рудники для дальнейшего отбывания оставшегося срока заключения. Желаем приятной игры. Получено обязательное задание. Обращение к старости. Описание. Обратитесь к старости Колотовки для определения места жительства на ближайшие 3 месяца. Срок выполнения 12 часов. Штраф за невыполнение – 3 нарушения. Едва я сделал пару шагов по направлению к видневшейся невдалеке деревне, как перед глазами возникло еще одно сообщение. Ваша репутация с губернатором провинции Серест уменьшилась на 22 тысячи пунктов. Текущий уровень – ненависть. До вражды – 12 тысяч пунктов. В связи с получением граничного значения ваш бонус на ежедневное повышение репутации не действует. Всучили все-таки. Ну да, я знал, на что подписывался. На граничное значение отрицательной репутации. Хотя, отрицательная репутация тоже репутация. Минусовых репутаций в Барлеоне всего 4 уровня. Недоверие, неприязнь, вражда и ненависть. От нейтрального отношения до недоверия 1000 очков репутации со знаком минус. До неприязни еще 3000. Затем 6000 до вражды и 12000 до ненависти. Я получил сразу максимум. Играя охотником, я смог получить превознесение, граничную положительную репутацию, только с одной фракцией. Да и то через 2 года с начала игры. А сейчас всего 3 месяца и сразу ненависть. Конечно, шаман к полумерам не привык. Если репутация, так граничная. Созданные предметы обязательно легендарные, девушки непременно такие, из-за которых попадаешь в тюрьму. Плохо только одно, Серест для меня теперь потерян. Едва я попаду на глаза стражникам, вмиг буду отправлен в тюрьму до выяснения обстоятельств. Сутки в камере предварительного заключения, а затем телепортация к окраинам провинции. В следующий раз в камере я проведу уже 2 дня, потом 3 и так далее без ограничения. Самое противное, повысить такую репутацию практически невозможно, необходимо личное вмешательство императора. На задворках сознания появились видения потерянной и беззаботной жизни в замке жабернатора, но я их быстро развеял и двинулся в Колотовку. С виду вполне стандартная средняя деревня. Если считать по трубам, то дворов в 70, не меньше. Деревянные дома, покрытые деревянной же дранкой, лай собак, веселые крики детворы, бегающие за орущим благим матом котом, к хвосту которого что-то привязано. Обычная сельская жизнь, какой я ее помню по пребыванию в гостях у родителей. Огромный частокол по всему периметру, сделанный из толстых бревен, защищал деревню от темного леса, до которого от села метров 100. На ум пришло непонятное выражение – мачтовый лес. Прямые, как стрела, стволы сосен возносились высоко в небо, заслоняя густой верхушкой солнца и создавая внутри леса густые сумерки. Бурелом, кустарники, орешник, еще какие-то деревья делали лес непроходимым в прямом смысле этого слова. Только редкие тропинки, очевидно прорубленные местными жителями, вели вглубь этого пугающего чуда природы. Несмотря на такое соседство, вне частокола жизнь не замирала. От самого леса раскинулись широкие желтые поля каких-то зерновых, зеленые луга, на которых паслись коровы и овцы, длинные метров по 100 грядки со сгорбившимися над ними жителями деревни, машущими тяпками. Атрибутика села была выдержана полностью. Недалеко от дороги, ведущей в село, стояла кузница, из которой валил густой черный дым, и слышались звонкие удары молота. Здорово, место, где развиваться есть. Жаль только, что у меня на голове красная повязка, иначе меня, как свободного жителя империи, встретили бы в колотовке хлебом солью. Сейчас же хорошо, если не будет собак да палок. Я глубоко вдохнул свежего воздуха, после чего неторопливым шагом двинулся в село, отмечая про себя особенности местной жизни. Моя главная задача – найти местного старосту и зарегистрировать свое пребывание в деревне. Знать бы еще, где его искать. Это же не Прик, где орк все время сидел за своим столом. Тут староста и бегать может. Шагая в колотовку, старался отметить каждую мелочь, которая может пригодиться мне в ближайшие 3 месяца. Вот из кузницы вышел огромный, словно медведь-кузнец, поднял немалый бочонок с водой и с густым выдохом «Эх!» опрокинул его на себя, отфыркиваясь и активно исходя паром. Постояв пару секунд, рассматривая меня из-под лобья и шумно вдыхая в себя прохладный воздух, он поднял словно пушинку, валявшуюся на земле наковальню, еще раз бросил на меня взгляд и скрылся в кузнице. Планы на развитие специальности резко понизились на порядок. «Терпеть не могу жару. По мне лучше никак не работать, чем обливаться потом и высовывать язык, глотая раскаленный воздух». Вот троица каких-то бородатых мужиков активно машет косами, бросая на меня крайне недобрые взгляды. Маленькие лбы, злобные, но одновременно туповатые взгляды косарей делали их очень похожими на неандертальцев, картинки которых помню из уроков истории. Им еще шкур вместо одежды не хватает, тогда точная копия будет. Когда я проходил рядом с ними, услышал бормотание, совсем не похожее на общий язык Барлеоны. Зуб даю, на этой троице завязано какое-то задание. Либо они его выдают, либо от них потребуется что-то узнать. Поспрашиваю местных жителей. Наверняка окажется, что эти мужички не местные. Вот интересное дерево. «Берегись!» Звонкий детский голосок отвлек меня от созерцания местного колорита. Я развернулся на звук и только открыл рот, чтобы спросить, что случилось, как мне в рот прилетело что-то большое, твердое, тяжелое и ужасно болючее. Бам! Умиротворенный сельский пейзаж разбавила картина летящего шамана, недобрыми словами, поминающего всех и каждого в этом мире. Мой полет прекратился практически сразу, в стоге свежескошенной травы. С трудом продравшись сквозь опутавшую меня зелень, я отплевался и вытряхнул траву из куртки. «Чтоб вас всех!» По привычке, взглянув на уровень жизни, еще раз выругался. -40% жизни. Что же это меня так? Ответ пришел довольно быстро, но вызвал недоумение. Огромное колесо от телеги, обмотанное веревкой и окантованное железной пластиной. Да, а ведь таким и на перерождение отправить недолго. «С вами все хорошо?» Ко мне подлетел маленький, запыхавшийся и раскрасневшийся парнишка, лет 7, не более. «Я тут, зуб, колесо, а оно тяжелое, а тут вы, а оно покатилось, но не туда, и мой зуб за ним, а потом бам, и вы летите, и в траву, бац, а больно было?» Он смотрел на меня так сочувственно и виновато, суетливо приглаживая свои рыжие и взъерошенные волосы, что я даже не мог на него рассердиться. «А вы маме не скажете? Наш кузнец хорошо зубы рвет, только всегда занят, приходится самому». Судорожно периодически глотая воздух, принялся объяснять мне парнишка, сверкая дыркой в том месте, где должен был быть передний зуб. «У меня теперь зуба нет, как у Борьки Лысого!» Продолжал тараторить Малец, и теперь я понял, что колесо, отправившее меня в полет, местный заменитель стоматолога, когда у кузнеца нет времени. «Так вы маме не скажете? А то она меня больше не пустит одного гулять, только с сеструхой. А она такая зануда! Это нельзя, это не трогай, к собакам не лезь, бе! Как можно быть такой скучной? Вот помню, пошли мы в лес». Похоже, у этого NPC в настройках прописано, что если молчание длится более одной минуты, он мгновенно исчезает с лица Барлеоны. Неважно о чем, неважно, слушают его или нет. Главное — говорить. «Так, стоп!» — прервал я рассказ о походе в лес и победе над огромным серым зайцем. «Ты старосту знаешь? Если отведешь меня к нему, то и маме ничего не скажу. Проводник на первых порах мне не помешает, а парнишка в селе должен знать всех и каждого». «Старосту? Да как его не знать? Все знают. 5 медиков, и я вас мигом к нему отведу. Вечно он так прячется, что и не сыщешь». На лице мальчугана расплылась улыбка, и он протянул маленькую ладошку, выжидающе на меня уставившись. «Держи, вымогатель малолетний». Я кинул в протянутую ладонь 5 медных монет, которые тут же исчезли, словно их никогда и не было. Конечно, можно было заставить мальчишку проводить меня до старосты бесплатно, но от 5 медиков я не обеднею. А так есть вероятность получить какое-нибудь задание от его родителей. Или дрыном по спине, если окажется, что деньги парню давать нельзя ни в коем случае. «Тебя звать-то как?» – спросил я малолетнего хулигана, крутившегося вокруг валяющегося колеса и решавшего, с какой стороны к нему подступиться. «Оглобля я!» – коротко бросил мальчуган, начав краснеть от натуги, стараясь поднять колесо. «Да ладно заливать-то, нет таких имен. Давай помогу». Я подошел и поставил колесо на попа. «Действительно тяжелое. Куда катить его собирался-то?» «Оглобля я!» – настойчиво повторил Малец, утирая рукавом нос. «Не нравится мне Автандил, не буду так называться. У всех хорошие имена, только у меня такое дурацкое. Вечно из-за него от прямиков достается. Катить не надо, направьте вон туда, пускай само добирается». Автандил – нет. Оглобля указал рукой в сторону села. «Авось никого не зашибет по дороге». «А прямики – это кто?» «Да с соседней, прямой, улицы. Банда Лехи Рябова. Поберегись!» Заорал Оглобля, бросаясь вслед покатившемуся колесу и крикнув мне: «Встретимся внизу!» Пару раз Оглобля спотыкался, кубарем катясь с холма, но тут же вскакивая на ноги и продолжая бежать за колесом, голося во все горло. Усмехнувшись его нелепости, я двинулся за ним, как вдруг меня резко развернуло на месте, оторвало от земли и ткнуло лицом в разъяренную бородатую морду кузнеца.
«Ты по что Оглоблю обижаешь, душегубец?»
Прежде чем я успел что-то ответить, кузнец хорошенько размахнулся и отправил меня в очередной полет. Конечно, хлеба соли не ожидалось, но это уже перебор. Полеты начинают утомлять своей чистотой. Я поднялся с земли и быстренько глянул на уровень жизни. «Мама дорогая, 18% всего осталось. Удар у кузнеца похлеще колеса будет». Понимая, что второго удара могу не пережить, принялся вызывать в себя духа лечения.
«Это что еще за танцы? Ты не как колдун?»
Хорошо, что бубен ускоряет вызов духа. Успел буквально за секунду до очередного полета полностью себя вылечить. Но каков кузнец? Силен, словно медведь. Я попробовал встать, но руки подкосились, и я упал на землю, глядя на возникшее полупрозрачное сообщение. «Головокружение. Вы потеряли концентрацию на 10 секунд. Получены улучшения навыков. Плюс 10% устойчивости. Итого 60%.
«Дядька Кондратий, стойте!»
«Отойди, Оглобля, не мешай. Не видишь, что ли, колдун-душегуб к нам явился?»
«Не душегуб он. Мне помог колесо до села докатить и к старости хотел попасть».
«К старости, говоришь?»
Кондратий навис надо мной, затем поднял одной рукой и оторвал от земли. Кому сказать, не поверят. В Барлеоне меня Кондратий хватил. В прямом смысле этого слова.
«Что хотел от нашего старосты?»
«Жить у вас буду 3 месяца!»
Прохрипел я сквозь сдавленное горло. «Надо же!» Играя шаманом, начинаю открывать Барлеону совершенно с новой стороны. Никогда бы не подумал, что если сдавить горло, игрок начинает хрипеть. Задыхаться не будет, просто появится полоска, оповещающая о нехватке воздуха. А вот насчет хрипов, этого раньше не замечал. Кузнец разжал кулак, и я мешком рухнул на землю.
«Жить, значит? А что тогда тут топчешься, словно вынюхиваешь что?» «Старосты тут нет».
Не дожидаясь ответа, кузнец развернулся и пошел обратно в кузницу. Похоже, первое знакомство с жителями Колотовки прошло неудачно. «Не обижайтесь на него», — протараторил Оглобля. «Дядька Кондратий хороший. Наверное, сегодня что-то сделать не получается. Вот он и обозлился. Пойдемте вместе. Я колесо уже докатил. Вон оно, в забор врезалось. Пусть там валяется». У деревянных ворот стояла местная стража. Два красноносых мужичка с заплывшими глазами. Они из последних сил опирались на копья, чтобы не упасть на землю, причем не от усталости или длительного дежурства, а от явного распития горячительных напитков. Сладковатый букет браги разносился за несколько десятков метров от этой парочки, а несколько валяющихся на земле бутылок ярко указывали на то, чем занимались весь день доблестные стражи порядка. А уж про внешний вид и говорить не приходилось. Короткая кольчуга, достигающая середины огромного пивного пуза, надетая поверх обычной рубашки. Укрепленные толстые штаны и потрепанные лапти делали вид стражников настолько устрашающим, что вздумай враг пробраться в село, он неминуемо бы умер от смеха.
«Стой! Кто идет?»
«К старости иду. Селиться у вас буду», — незатейливо ответил я. Похоже, местный староста – уважаемый мужик, поэтому ссылки на него открывают многие двери.
«К старости, говоришь?»
– пьяным голосом начал заплетать второй стражник.
«Так скажи ему, что ворота в надежных руках. Мы бдим и блюдим. Ни одна гадость к нам не проползет».
Стражник выпрямился, показывая, какой бравый вояка стоит на страже села. От переизбытка чувств его повело. Он сделал несколько неуверенных шагов назад, уперся спиной о чистокол и сполз вниз, лишившись опоры в виде копья.
«Митрич, куда?»
За ним мгновенно ринулся второй стражник, напрочь позабыв о столь несправедливой вещи, как равновесие и сила тяжести. Недоуменно покачав головой при виде такой стражи, я двинулся в село. Но тут мой взгляд зацепился за створку ворот, до этого момента закрываемую телами стражников. Обычные деревянные створки, одна из которых была иссечена четырехпалыми когтями неведомого чудовища. Причем иссечена со стороны села, словно кто-то хотел проделать дыру во внешний мир. Неужели с воротами связано какое-то задание? Найти и уничтожить монстра? Надо будет предложить свои услуги старости. «А что у вас с воротами?» – спросил я Оглоблю, когда мы стали подходить к большому дому, стоящему в самом центре села. «Нормально у нас с воротами все?» «А отметины, словно от когтей». «Так это прямяки балуются. Каждую ночь пробираются мимо спящих стражников и ворота ножами полосуют. Кого хватают, за уши к старости ведут, а кого нет, тому почет большой и уважение. Меня вот ни разу не хватали».
«Сколько же ты раз лазил к воротам?» Расстроенно спросил я, поддерживая разговор. «Такое задание накрылось».
«Пока ни разу. Но ведь не ловили, верно?» Без зуба улыбнулся парнишка и указал рукой на красочный дом. «Все, пришли. Староста тут сидит, как обычно». После чего мгновенно рванулся с места так, что только пятки сверкали. «И не забудьте!» Отбежав на приличное расстояние и развернувшись, крикнул Оглобля. «Маме ни слова про колесо!»
«Значит, на поселение к нам?» Аккуратно сворачивая бумагу и пряча ее в ящик стола, спросил староста.
С первого взгляда на него становилось понятно. Передо мной аккуратист, педант, при этом очень уверенный в себе NPC. Не могу сказать чем, но он поразительно напоминал своим внешним видом советника императора Малабара. Такое же волевое лицо, обрамленное короткой эспаньолкой, пронзительные и внимательные глаза, отмечающие каждую мелочь. В общем, полностью законченная картина положительного управленца Барлеоны. Диаметральная противоположность жабернатору. Неудивительно, что к такому руководителю в деревне питают уважение.
Да, почти на 3 месяца.
Не стой, присаживайся. Надо же решить, чем ты у нас будешь заниматься. Староста жестом указал на кресло, после чего откинулся на спинку своего и начал смотреть в потолок, словно прикидывая, чем могу быть полезен его селу. Я разместился в мягком и довольно удобном кресле, явно не местного производства. Странно. Откуда в доме обычного NPC, пусть и старосты, такая мебель? Не желая мешать размышлять, принялся осматривать рабочий кабинет местного руководства. Отдельная комната в жилом доме. Огромный деревянный стол, напоминающий стол начальника рудника Прика, стоял в центре кабинета и был образцом рабочего порядка. Все в папках и стопках, аккуратно и ничего лишнего. Действительно педант. Небольшие стеклянные шкафы с книгами и свитками, камин и шикарный пышный ковер довершали обстановку кабинета местного управителя. Я уже было обратил свой взор обратно на старосту, как взгляд зацепился за небольшую картину. Староста, 2 взрослых мужчин, привлекательная девушка и клякса краски, замазывающая 5-го персонажа картины. «Гостиниц у нас нет, поэтому тебя придется к кому-то подселить». «Думаю, Елизавета не откажет. Все одно у нее дом пустует уже 2 года». Староста принялся заполнять бумагу, после чего протянул ее мне. «Держи. Передашь ей мою просьбу. Далее. Чтобы определить, чем тебе заниматься, нужно знать, что ты умеешь делать и какой уровень у твоих навыков. Нужны точные цифры». Я открыл свои свойства и принялся диктовать специальности и их уровень. «Хорошо, что не требует все характеристики продиктовать». Пусть он и NPC, но рассказывать, что у меня есть ремесло, не очень хочется. «Ювелир, горняк и кулинар», — задумчиво проговорил староста. «Совершенно бесполезные специальности в нашей местности. Ювелирных камней у нас нет, их нужно покупать в городе, а до него 2 дня пути на телегах. Горняк еще может пригодиться, да вот единственная жила у нас, возле кузни». Ее Кондратий, кузнец наш, ежедневно обрабатывает. К тому же, маловат ты еще для железной руды. Можешь, конечно, в свободные земли податься, здесь недалеко. Там и оловянные, и мраморные жилы есть. Только опасно в нашем лесу. Без охраны по нему ходить не принято. Про кулинара и говорить не хочу. Наша Просковья любого повара, даже губернаторского, за пояс заткнет. Вот такие дела. В свободные земли? Куда же это меня кинуло? Неужели к черту на рога? А у вас случайно карты империи нет? Интересно же, куда меня отправили на поселение? Спросил я старосту. Тот прищурил глаза, некоторое время буравил меня взглядом, после чего ответил. Есть карта. Он убрал со стола все лишнее, залез в ящик стола, вытащил свиток и развернул его на столе. Огромнейшая, 1,5 метра на 1 метр, карта империи. Откуда у него такое чудо? Такая карта может стоить около 10 000 золотых. Мы вот здесь. Староста указал пальцем в самый край границы со свободными землями. Я наклонился над картой и негромко выругался. К черту на рога, это еще мягко сказано. Реальный мир после того, как произошло объединение государств и был принят единый язык, поделился на 5 крупных районов по материкам. Евразия, Африка, Австралия и 2 Америки. По аналогии с реальностью в Бриллионе были сформированы 5 огромных материков, каждый из которых был условно разделен на 3 зоны. Например, на нашем материке империя Малабар, Картос и свободные земли. Малабар является местом обитания игроков. Здесь находятся основные ресурсы и задания – фракции, столица, города. Даже есть до сих пор неизведанные земли. К примеру, та область, в которой нахожусь я, еще не изучена на все 100%. Даже на карте старосты она обозначена очень схематично. Картос – темная империя, возглавляемая безымянным темным властелином. Примерно в 5 раз меньше Малабара по занимаемой территории – но доставляет массу хлопот своими постоянными набегами и рейдами. Нужно отдать должное этой империи. В ней находятся уникальные предметы и ресурсы, за которыми часто отправлялись высокоуровневые игроки. Что самое интересное, равные шансы на получение добычи были как у рейд-группы из 100 человек, так и у одиночки, тайком пробравшегося в Картос. Играть за Темную Империю было невозможно, хотя игроки неоднократно собирали подписи и проводили митинги, чтобы им открыли возможность играть за темную составляющую Барлеоны. Корпорация все обещает проработать этот момент, но из того, что я знаю, в этом направлении не было сделано ни шага. Картос так и остался вотчиной имитаторов. И, наконец, третья область на каждом материке, занимающая по площади почти 60% всего доступного игрового пространства. Свободные земли. Редкие независимые города со своей шкалой репутации, деревеньки, состоящие из 2-3 десятков домов, огромные леса, бескрайние степи, непроходимые болота, упирающиеся в небо горы. За 15 лет существования Барлеоны были составлены карты только 30% территорий свободных земель. Все остальное являлось одной большой загадкой. Конечно, находились энтузиасты, которые бросали все и погружались в исследования и путешествия. Но они либо не создавали карты изведанных мест, либо не выкладывали их на общий ресурс. Либо, что скорее всего является истиной, продавали карты за бешеные деньги ведущим кланам. Для большинства же игроков территории свободных земель были неизведанными. Какие задания и достижения доступны в этих землях, остается только гадать. Хотя представители корпорации неоднократно призывали игроков прекратить войну с Картосом и исследовать свободные земли, утверждая, что в них располагаются самые вкусности игры. Даже все новые подземелья, открываемые каждые полгода, разработчики помещают внутри еще неизведанных свободных земель, чтобы у игроков появился стимул потратить свое время и проложить туда маршруты. Так, что-то я сильно отвлекся. Меня отправили на поселение в самый дальний край империи, на границу со свободными землями, представленными в этой области непроходимыми лесами, болотами и горами. Ни городов, ни сел. На карте, практически в самой точке под названием Колотовка, были нанесены несколько пиктограмм, указывающих, что в данной местности есть свободные рудники. Надо будет сходить туда, посмотреть. Что действительно удручало, до ближайшего имперского города было очень далеко. 2 дня на телеге — это еще надо постараться добраться, если я правильно понял пропорции карты. С учетом того, что я могу отдаляться от Колотовки только на 2 дня, посещение Дальгора мне заказано. Насмотрелся, поинтересовался староста, после чего свернул карту и положил обратно в стол. У нас хоть и не центр империи, но тоже есть чем заняться. «А нет ли у вас поручений для меня?» По привычке спросил я, прекрасно понимая, что красная повязка на голове не вызывает доверия у NPC. Нужно прожить в деревне около недели, чтобы ко мне привыкли, перестали опасаться, тогда можно и о заданиях говорить. Но, как говорят, попытка не пытка. «Есть. Как им не быть? Только не могу я их давать первому встречному», — подтверждая мои мысли, ответил староста. «Ты поживи у нас неделю, пользу селу принеси, тогда и поручения для тебя найдутся. Хотя, есть одно». Недавно в лесу завелась стая волков, осмелела, стала набеги на стадо совершать. Пастухи говорили, что вожаком у них огромный волк ходит. Если изведешь волка, то и насчет других поручений говорить можно. К тому же стаю давно нужно проредить. Нечего ей в таком количестве по лесам шастать. Только учти, на слово я тебе не поверю, доказательства нужны. Доступно задание. Охота на серую смерть. Описание. В окрестностях Колотовки появилась стая волков, возглавляемая огромным вожаком. Уничтожьте 10 волков и огромного серого волка. В качестве подтверждения выполнения задания принесите волчьи хвосты, выпадающие со 100% вероятностью с каждого моба. Класс задания обычное. Награда плюс 100 репутации с провинции Кронг, плюс 200 опыта, плюс 80 серебряных монет. Штраф за провал, отказ от задания, минус 100 репутации с провинции Кронг. «Берусь. Завтра же, с самого утра займусь волками», — согласился я, принимая задание. «Только у меня еще несколько вопросов. Сколько?» «Вначале волки, затем вопросы», — безапелляционно перебил меня староста. Сейчас тебя Тиша отведет к Елизавете. Не забудь ей грамоту от меня вручить. Завтра отправляйся охотиться, после чего и поговорим». «Тиша!» — крикнул староста, и буквально через пару мгновений в комнату влетела девушка с картинки. «Знакомьтесь, моя дочь Телиаша. А это Махан. 3 месяца жить в нашей деревне будет. Отведи его к Елизавете. Пусть у нее остановится». «Можно просто Тиша?» Нежный голосок девушки очень соответствовал ее прекрасному образу. «Пойдем, покажу тебе село», – изящно подвинулась, приглашающе поведя рукой. Задание «Обращение к старости» выполнено. Село оказалось большим. С пригоркой я насчитал около 70 домов, но на самом деле в селе было 103 двора. Немало, особенно по меркам приграничья. План села был вполне стандартен. Центральная площадь, на которой стоял дом старосты, а также 3 улицы – прямая, косая и волнистая. Ребятня с этих улиц все время выясняет, кто самый лучший и сильный, поэтому драки происходят с регулярной частотой. Рассказала Тиша и про ворота. Год назад ее отец, чтобы припугнуть распаявшихся детей, прочертил на воротах 3 борозды, будто в селе завелся оборотень. Только получилось не так, как задумывалось. Неделю из домов никто носа не высовывал. Пришлось правду рассказывать. С тех пор у молодежи повелось. Если хочешь доказать свою ловкость, нужно исполосовать ворота. Днем ворота охраняют несколько пьянчужек, все равно ни на что больше не способны. А ночью выходит уже более серьезная стража. Либо ее братья, либо наемники, такие же свободные жители империи, как и я. Только без красных повязок. Я не мог не поинтересоваться, есть ли сейчас в селе свободные жители. И очень огорчился, когда узнал, что последний был здесь 1.5 года назад. Интересна оказалась история и самой Тиши. Она вместе с семьей приехала в это село всего 2 года назад, сразу после смерти предыдущего старосты, мужа Елизаветы. До этого момента Тиша жила в большом городе. Ее отец занимал довольно высокую должность, так как по утрам за ним приезжала карета, а по вечерам в их доме собиралась большая толпа богато одетых гостей, запирались в кабинете и что-то обсуждали. Затем что-то произошло, отец собрал всех и отправился сюда, на край империи. «Выходит, по ночам ворота охраняют твои братья? Все 3?» Картинка с кляксой не давала мне покоя. Я чувствовал, что с ней что-то не так. С момента инициации я решил доверять своим чувствам. Тиша помрачнела, умолкла. Некоторое время мы молча двигались по деревне, но затем она собралась и серьезным голосом ответила. «Нет, не 3, только 2. Но и они делают это только раз в неделю. Про 3-го брата никогда меня не спрашивай. Сама я его не помню, но в семье не принято о нем говорить. Все, что знаю, он предал наш род, нашу родину, и отец навсегда изгнал его из семьи. Больше о нем ни слова, мы пришли. Елизавета живет в этом доме». Тиша развернулась и быстрым шагом скрылась за поворотом. Упс, похоже, накрылись медным тазом мои планы по ее соблазнению. Теперь, пока не повышу репутацию, Тиша со мной будет только здороваться. Жаль. А вообще информацию она сообщила очень интересную. Изгнание из семьи – очень серьезный шаг для NPC. Не представляю, что можно натворить, чтобы бывший руководитель высокого ранга собственноручно изгнал сына. Прокачаю репутацию до дружелюбия, обязательно поинтересуюсь у самого старосты по поводу картины. Зуб даю, история изгнания запутанная и обязательно с заданием. Такие поручения как раз в духе Барлеоны, социализация игроков через восстановление семей. «Мы же договаривались, что ты маме ничего про колесо не скажешь!» Вернул меня в реальность обиженный детский голосок. «Ты обещал!» «Во-первых, не обещал, а во-вторых, никому ничего я рассказывать не собираюсь. Ты-то что тут делаешь?» Не с первого раза, но я смог рассмотреть спрятавшегося под крыльцом оглоблю. «Как что? Живу я тут. С мамой и сестрой», — ответил мальчишка, выползая из собственного укрытия. «Тогда я к вам. Мать дома?» «Дома она!» Оглобля осмотрелся, немного подумал, после чего принялся залезать обратно под крыльцо. «Только я туда не пойду. У нас на обед каша, а я ее терпеть не могу. Если мама меня увидит, за ухо возьмет и за стол засадит. Лучше тут посижу». Чем могу помочь?» Низкий женский голос заставил меня оторвать взгляд от убежища оглобли. Судя по скрипу половиц, мальчуган активно принялся мне сигнализировать, что его тут нет, и я понятия не имею, где он бегает. Елизавета с улыбкой понимающей матери посмотрела себе под ноги, после чего задала совершенно неожиданный вопрос. «Извините, а вы здесь рыжеволосого мальчугана не видели? Я приготовила его любимый пирог. Так он скоро остынет, станет невкусным. Придется его как кашу, Зорьке отдавать».
«Ты кашу Зорьке отдала? Правда?»
Пару раз ударившись головой о доски, молнией вылетел из своего укрытия оглобля, уставившийся сверкающими глазами на мать.
«А пирог с черникой?»
«Конечно, с черникой. Все, как ты любишь. Беги, пока не остыло, хламон». Елизавета потрепала пробегающего мимо нее парня по голове, после чего вновь повернулась ко мне. «Так чем могу помочь?»
«Меня к вам староста отправил. Сказал, что у вас можно поселиться на 3 месяца. Вот бумаги».
Я протянул Елизавете документы. Если ее поведение с сыном было естественным, то с этим NPC у меня не будет особых хлопот.
3 месяца, значит?»
— пробормотала Елизавета, читая бумаги. «Интересно, что же там староста написал?» «В его доме посмотреть не получилось. Затем мешала Тиша. Вдруг у меня бы интеллект повысился, чем черт не шутит?»
«Ночи сейчас теплые, я могу вам летнюю кухню отдать. Согласны?»
Хозяйка окинула меня взглядом. «Вы как нахлебник или работник ко мне заселяетесь?» «Неужели запахло заданием?» Пускай и бесплатным, но заданием.
Не люблю быть нахлебником. Если что нужно сделать, только скажите. Вмиг выполню. Воды принести, дров наколоть, огород вспахать.
Нет, это и мои работники прекрасно делать могут. Староста написал, что кулинарное дело для вас не ново.
Елизавета сделала паузу, а я замер в нетерпении. Задание по специальности. Это же мечта любого игрока. Там такие плюшки можно получить, что даже во сне не снились. Елизавета помялась, затем решилась и проговорила. «Я женщина небогатая, кормить еще один род не смогу. Обеспечение себя питанием лежит полностью на вас. Договорились?» После чего, покосившись на мою красную повязку, добавила. «И просьба, без приглашения в мой дом не входить».
«Внимание игроку! Вам отказано в посещении основного дома Елизаветы, вдовы бывшего староста Колотовки. В случае нарушения запрета вам будет засчитано 1 нарушение условий досрочного освобождения. Желаем приятной игры». Елизавета развернулась и вошла в дом, оставив меня на крыльце в состоянии полной депрессии. Я-то уже раскатал губу на задание, хорошее отношение к своей персоне. Как же я забыл про свою краснолобость? Ко мне же каждый NPC должен относиться настороженно и с подозрением. Бывший преступник, как же? Вдруг примусь убивать всех направо и налево, либо лазить по карманам и красть деньги. Кто меня знает? Получается, зарабатывать уровни теперь не такая уж и простая задача. Я-то планировал за 3 месяца подняться на 10-й, выполняя различные задания. Печально. Нужно что-то с этим делать. Причем обязательно, в ближайшее время. Летний дом, любезно предоставленный мне Елизаветой, поражал своей простотой и аскетизмом. Из всей мебели присутствовала только кровать, занимавшая половину свободного пространства. Больше не было ничего. Земляной пол, который не смог нагреться даже за сегодняшний жаркий день. Серые брусчатые стены и небольшие окошки-бойницы у самого потолка, через которые даже лунный свет не пробивался. Великолепное место, чтобы провести ближайшие 3 месяца. Развалившись на кровати, я принялся строить планы, чтобы хоть чем-то занять свой мозг. Первое. Нужно завтра же выполнить задание с волками. Лишний опыт и репутация с провинцией Кронг поможет мне заслужить доверие Елизаветы и переехать в большой дом. Торчать 3 месяца в этой клетушке совсем не хочется. Второе. Нужно решить вопрос с посещением Дальгора. На телеге туда добираться не вариант, слишком долго. Значит, придется идти другим путем. Староста сказал, что в город периодически отправляется караван. Нужно заключить соглашение с его главой на покупку свитка перемещения из Колотовки в Дальгор. Обратно куплю сам.
Судя по расстоянию до города, свиток может стоить около 8-9 сотен золотых. Дорого, конечно, но мне нужно попасть в банк Барлеоне. И второе – забрать вещи охотника. Там только денег 1011 будет. Да и одежда должна была остаться. Пусть она вся на ловкость, но мне и такая пригодится. По сравнению с той, что надета на мне сейчас, просто стальная броня будет. Третье. Нужно разведать, что за рудники отмечены на карте старосты. Он, конечно, предупредил, что соваться к ним в одиночку опасно, но упускать такую возможность категорически нельзя. Если я правильно помню, ближайшие залежи чего-то располагаются всего в паре часов пешего хода от Колотовки. Спать я не хочу. Если выйти сейчас, то к утру обернусь. Зато сразу пойму, на что мне рассчитывать в части прокачки специальностей. Пятое. Нет пятого. Планы построены. Решено. Отправляюсь сейчас смотреть на рудник. Но вначале нужно разобрать свой мешок. А то все время руки не доходят. После подземелья в нем скопилось немало вещей, которые я даже не рассматривал. Вывалив мешок прямо на пол, зажег лучину, вставил ее в небольшую дырку в стене и принялся за ревизию. Шахматные фигурки. Жаль, что каждый воин-орк занимает в сумке одно место. Как представлю, что придется таскать с собой все 32 фигурки, даже оторопь берет. Где же я такой большой мешок достану? 7 колец на плюс 3 и 4 на плюс 2. Морально устаревшие, так и не проданные на прике. Смысла держать их, чтобы затем продать на аукционе, нет никакого. Такое барахло не возьмут даже за 5 золотых. Придется сливать их обычному NPC-торговцу. Кольчужные перчатки, полученные с последнего босса подземелья, даже не стал рассматривать. Они принадлежат моим будущим соклановцам. Превращаться в крысу не хочу и не буду. Зачем искушать себя лишний раз? Вдруг они мне понравятся, и я не захочу их отдавать. 23 куска малахита, 104 куска медной руды и 68 медных слитков пригодятся для прокачки ювелирного дела, пока не решится вопрос с рудой. Кирка – мое все. И, наконец, огромная куча различных шкур, хвостов, мяса, когтей и прочего хлама, что досталось с крыс и пауков подземелья. Я переборол первый посыл сгрести все это в одну кучу и продать не глядя. Первое прохождение подземелья давало неплохой шанс получить даже с простых мобов какую-нибудь плюшку, поэтому разбрасываться потенциально хорошими вещами я не хотел. В результате разбора в сторону отошел жуткий на вид и ощупь паучий глаз. Его свойства не идентифицировались, а характеристики мудрость, с помощью которой они определялись, у меня не было. К тому же не нужна она мне. Проще в любом городе сходить к NPC-магам и за пару золотых провести идентификацию предмета. 22 крысиных хвоста со свойствами используются алхимиками и 20 паучьих лапок, в свойствах которых обозначено, используются оружейниками. Я тоже сложил отдельно. Пробегусь по соответствующим лавкам и предложу этот товар. Вон как заговорил, пробегусь по лавкам. Еще вопрос со свитком не решен, а уже планы на город строю. Все остальное оказалось хламом. Только крысиное мясо можно было использовать для прокачки кулинарного дела. Рассортировав вещи, я сложил их назад в мешок, удобнее перехватил колотушку и вышел в ночь. Владельцы Барлеоны прекрасно понимают, что многие игроки появляются в игре только поздним вечером. Оттого ночи в Барлеоне практически белые, во всяком случае, видимость достаточно хорошая. Сделав пару шагов за дверь, я выругался. Что же за невезуха такая? Похоже, Колотовка относится к уникальному перечню мест, на которые не действуют правила светлой ночи. Кромешная тьма, покрывалом накрывшее село, не позволяла рассмотреть что-либо уже на расстоянии пары метров. План по ночному рейду на рудник провалился в тартарары. Топать по такой темени у меня не было никакого желания. Усевшись на лавку, я отклонился к стене и закрыл глаза. Практически полная тишина, разрушаемая шелестом леса и негромкими щелчками цикад, пришла в село вместе с темнотой. Ни шума собак, ни криков толпы NPC, мирно спящих сейчас в своих домах. Идеальная ночь, чтобы побыть одному и подышать чистейшим воздухом, дополненным примесью смолы, хвои и терпким привкусом животного. Животного? Я мгновенно открыл глаза и увидел буквально в паре метров от себя непонятное облако, из которого на меня уставились два красных глаза. Что это за хрень? Выделив непонятное облако, я попробовал посмотреть в свойствах, с кем имею дело. Свойства объекта скрыты. Скрыты? Это как? Скрыть свойства моба в Бриллионе невозможно. Вернее, было невозможно до текущего момента. На их чтении построена вся игра. Это позволяет игрокам строить тактику борьбы с мобом или боссом. Нужно залезть в гайд или форум, чтобы посмотреть, кто способен утаивать свойства. Да и вообще, можно ли это? Но все это потом. Сейчас меня волнует другой вопрос. Что стоящая передо мной штука хочет? В то, что она добрая, белая и пушистая, я не верил. В Бриллионе есть правило. Если моб агрессивный, то у него в обязательном порядке красные глаза. У всех нейтральных или дружелюбных мобов глаза любого другого цвета, но никак не красного. Смотрящие на меня в упор два красных фонаря ясно давали понять, что ничего хорошего мне не светит. Стараясь не делать резких движений, я поднялся со скамейки и бочком двинулся к своей двери. Всего-то пару метров нужно пройти. На каждый мой небольшой шажок в сторону непонятная штука синхронно переплывала в бок, постоянно находясь в полутора метрах перед моим лицом. Что-то происходящее перестает мне нравиться. Может, атаковать первым? Ведь лучшая защита — это нападение. Я уже собрался призывать в это непонятное нечто духа молнии, как спиной ощутил дверную ручку. Мысль о проверке, кто из нас двоих круче, сразу испарилась. Дверь, несмотря на свою невзрачность, была великолепной преградой от мобов. Принцип «мой дом, моя крепость» никто не отменял, даже в Бриллионе. Осторожно запустив руку за спину, я медленно опустил ручку, после чего быстро провалился внутрь дома. Мгновенно развернулся и навалился на дверь всем своим весом. Одновременно с первым моим движением тварь ринулась вперед и навалилась на закрывающуюся дверь с другой стороны. Получен урон. Уровень жизни снизился на 30. 260 – удар дверью, минус 230 – защита от физических атак. Итого жизни – 650 из 680. Получены улучшения навыков. Плюс 10% устойчивости, итого 70%. Плюс 5% силе, итого 60%. Мне не хватило буквально нескольких сантиметров, чтобы полностью закрыть дверь. Я упирался из всех сил, наваливаясь на нее всем телом, но наседающая с обратной стороны тварь не позволяла этого сделать. Мало того, постепенно, сантиметр за сантиметром, дверь принялась открываться. В какой-то момент через образовавшуюся щель проскользнула туманная конечность. Внутри дома туман рассеялся, поэтому в сумраке я увидел четыре острых когтя. Это что, росомаха-переросток? Когти вонзились в дверь и оставили глубокие борозды, такие же, как на створках ворот в село. Неужели местная молодежь так балуется? Вот завтра потеха будет, когда в селе начнут рассказывать про то, как шаман испугался детских шуток. Я уже хотел бросить сопротивляться, когда увидел сообщение. Уровень бодрости 30. Остановись, злобный шаман. Мое оповещение, которое поставил еще на руднике, чтобы не загнуться от потери бодрости. Это уже не шутки. Вряд ли у местной детворы хватит сил, чтобы буквально за десяток секунд так снести мою бодрость. Тут что-то другое. Что другое, не успел узнать. Еще через пару секунд промелькнуло сообщение, что бодрость упала в ноль, и я застыл сломанной куклой. В отличие от рудников, бодрость в общем игровом мире прекрасно восстанавливается с нуля, даже без использования воды. Но пока она не восстановится хотя бы до 10, игрок застывает, словно восковая фигура. Очередной толчок откинул меня глубоко в комнату, и уже в полете я увидел, как за мной ринулась какая-то серая тень. Тумана не было, но разглядеть внешний облик в сумраке комнаты было невозможно. Ясно одно. У твари минимум по две руки и ноги. Или четыре конечности, если говорить обобщенно. И зачем я лучину погасил перед уходом? Сейчас бы узнал, с кем имею дело. Мелькнули четыре острых когтя, короткая вспышка боли, и окружающий сумрак потемнел еще больше. Мой дом не такая уж и моя крепость, получается. Хотя дом-то не мой, спишем на это. Мигнуло, и как мне показалось, практически сразу я обнаружил себя стоящим у входа на местное кладбище. Очень символичная точка возрождения. небольшой храм возвышался в нескольких метрах от меня, закрывая своей тенью от ярко светившего утреннего солнца. Выходит, меня все же достала та непонятная тварь, а обязательные 12 часов с момента смерти промелькнули как одно мгновение. Весело. Сделав шаг по направлению к церкви, я злобно уставился на возникшее передо мной сообщение. «Внимание! В связи со смертью уровень опыта уменьшается на 30%. Текущее значение опыта – 199. До уровня осталось 1201». Я проверил кошелек. Так и есть. Осталось только 3000 с хвостиком золотых. Другая половина валяется в летнем доме. Остается надеяться, что никто в него не войдет и не присвоит мои кровные. Они же, по идее, валяются за кроватью. От двери их не должно быть видно. Но что же меня убило? Несмотря на то, что у меня 680 жизни и 230 защиты от физических атак, тварь отправила меня на перерождение одним ударом. Я залез в логи, надеясь, что после выхода из рудника эту возможность открыли. Есть. Сейчас почитаем, что меня так долбануло. Сделав фильтр на полученный урон за последние 13 часов, увидел несколько строк. Получен урон 28, 258, удар дверью, минус 230, защита, остаток жизни 652. Получен урон 28, 258, удар дверью, минус 230, защита, остаток жизни 624. Получен урон 28, 258, удар о стену, минус 230, защита, остаток жизни 596. Получен урон 24762. 24998, неизвестно, минус 230, защита, остаток жизни 0. Я оторопело уставился на надписи. Вот это в меня влетело. 25 тысяч урона может нанести моб 70 уровня, не меньше. Но откуда в колотовке агрессивный моб такого уровня? И главное, с какого перепуга он решил порадовать меня своим посещением? «Что забыл ты здесь, сын мой?» Раздавшийся неподалеку голос заставил меня обернуться. Маленький, пухленький, розовощекий жрец какого-то бога стоял возле храма и перебирал в руках четки. Черная хламида полностью покрывала его тело до самых пят, не скрывая размера огромного живота. «Ты хочешь получить благословение Власта? В таком случае тебе нужно стать его послушником. Готов ли ты?» «Значит, храм Власта, бог виноделия, аналог Бахуса, Пана и прочих богов из реальности. Я залез в гайд, чтобы почитать основные ограничения, накладываемые служением данному богу. С удивлением обнаружил, что их вообще нет. Послушником бога мог стать любой NPC или игрок без ограничений. Да и не только послушником, даже жрецом можно было стать всего через несколько месяцев послушничества. Никаких дополнительных трат или приношений делать не надо. Ежедневно по стакану браги или вина выпиваешь и получаешь за это божественное благословление. Правда, если не выпьешь, то зарабатываешь божественное проклятие. А это штука не очень приятная. Придется замаливать свои прегрешения уже 2 стаканами браги. Ладно, я и охотником не очень-то интересовался религией в Барлеоне, а шаману она и подавно не нужна. Власт, конечно, удобный бог, чтобы начать себе прокачивать характеристику вера, но слишком в этой области много заморочек. Не мое это. Зато понятно, откуда у жреца такое большое пузо. Наверняка он с прихожанами, да и с простым людом, ежедневные замаливания проводят с помощью вина или браги. Да и парочка охранников, что я встретил вчера у ворот, должна быть его активными послушниками. «Нет, спасибо. Я уважаю Власта, но становиться его послушником не готов. Благодарю». Я поклонился жрецу, получив в ответ аналогичный поклон. «Твоя воля! Власть никого не заставляет служить себе силой. Только истинно проникшийся способен понять всю глубину его учения. Я могу тебе еще чем-нибудь помочь, сын мой?» Бросил стандартную фразу жрец. «Да, скажите, святой отец, нет ли в здешних краях монстров, что гуляют по ночам и приносят горе и разрушение населению? Инцидент с перерождением никак не отпускал меня. Я ужасно хотел разобраться, что же нанесло мне такой урон». Жрец перестал перебирать четки, посмотрел по сторонам, после чего приглашающий указал рукой. «Войдем в храм, сын мой! Не место здесь вести такие разговоры!» Внутри храма не было ничего интересного. Алтарь, изображающий довольного пузатого власта, осоловелыми глазами смотрящего в никуда, да пара скамеек. Все. Прямо спартанская обстановка. Жрец зашел за алтарь и достал откуда-то два кубка, протянув один мне. «Правила власта не позволяют начать разговор, не смочив горло вином», — вежливо протянул жрец. «Вижу, что неспроста ты спросил меня про ночного монстра». Начал он, как только мы выпили по паре глотков. «Обычное вино, не дающее никаких плюсовых характеристик, только незначительное опьянение в виде дебафа повесило». «Видно, и тебя эта напасть коснулась». «Да, есть беда в наших землях. Не любят о ней люд рассказывать». Все делают вид, будто не случилось ничего. Ты следы когтей на воротах видел? Старости пришлось сказку придумать. Мол, это он накорябал, чтобы жители волноваться перестали. Только раз в 7 дней следы от когтей появляются вновь. Хорошо, хоть местной детворе в голову взбрело, что это они такое безобразие делают. Поэтому все успокоилось». А в том, что каждую 7-ю ночь из общего стада исчезает то корова, то овца, все волков привыкли винить. Только никто ведь не думает о том, как волки смогли пробраться через запертые ворота. Ведь вся деревня обнесена плотным частоколом, даже мышь между кольями не проскользнет. Один только староста правду и знает, да сыновья его, которые по ночам стараются выследить скрывающуюся тварь. 2 года она ускользает. Всего пару раз видели они красные глаза монстра. Издали. Твоя помощь будет бесценной. Возьмешься ли ты? Если сможешь хотя бы узнать, что за тварь бродит по колотовке, награда будет достойной. Доступно задание. Ночной ужас поселения. Описание. Раз в каждые 7 дней по колотовке бродит монстр, приносящий жителям села беды и разрушения. Узнайте, что является ночным ужасом села. Класс задания редкое. Награда плюс 400 репутации с провинции Кронг, плюс 500 опыта, плюс 80 серебряных монет. Редкая вещь из запасов старосты. Штраф за провал, отказ от задания. Минус 400 репутации с провинции Кронг. Берусь. Выясню, кто скрывается под ликом твари. Я принял задание. Теперь все становится понятным. Свойства твари не просматривались, потому что таковы условия задания. Выходит, нужно узнать про нее стандартным способом, а не тем, что доступен только игрокам. Ладно, этот вопрос отложу на неделю, когда придет время охоты. Наша первая встреча с тварью закончилась ее полной победой. Посмотрим, как сложится дальше. Спасибо тебе, Махан. Если тебе потребуется помощь, можешь обращаться незамедлительно. Поблагодарил меня жрец, после чего я отправился в село. Пришло время забрать деньги, да топать охотиться на волков. Пора расти в уровнях.